Проповедь 25. Как важно быть взаимонежными. 1 Коринфянам 7 глава с 3 по 7 стихи. Когда я был в Африке в январе, одним из самых частых вопросов, которые мне задавали местные пасторы племени Масаи, был: как поступить с человеком, который стал христианином, но у которого много жен? Среди народности Масаи это очень серьезный вопрос. У многих мужчин племени Масаи есть несколько жен. Такая у них культура. Собственно, похожая на культуру библейских времен. Когда я находился у них, то не переставал удивляться, насколько культура и обычаи племени Масаи похожи на обычаи древних евреев в библейские времена. Некоторые обычаи являются нейтральными по отношению к Евангелию. Например, неважно, что ты ешь, говядину или козлятину. Неважно, принято у вас ходить в туфлях или босиком. Неважно, что ты привык с собой носить, сотовый телефон или копье. Все эти культурные различия являются нейтральными по отношению к Евангелию. Но в культурах разных народов есть вещи, которые прямо противоречат Писанию. Например, в некоторых культурах обман и ложь считаются добродетелью. В других практикуется каннибализм. В третьих широко распространены внебрачные или добрачные половые связи. В четвертых пьянство считается вполне приемлемым образом жизни. В пятых муж может безнаказанно избивать свою жену и детей. Все эти обычаи не нейтральны, а находятся в прямом противоречии со Словом Божьим. Всегда очень важно объективно оценивать обычаи своей страны и своего народа. Соответствуют ли они стандартам, заложенным в Священном Писании? И те из нас, кто живет в современном, развитом обществе, не должны автоматически думать, что стандарты поведения нашей культуры вполне приемлемы с точки зрения библейской морали. Иногда это далеко не так. Апостол Павел предупреждает нас об этом в послании к Римлянам, 12 главе, 1-2 стихах. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Павел упоминает эти слова в настоящем продолжительном времени, что означает, что мы постоянно, на всем протяжении жизни, должны противостоять попыткам мира загнать нас в свои поведенческие рамки. У мира есть своя система ценностей, которая противоречит Божьей. Божья система ценностей состоит из вечных величин, а мирская состоит из эгоизма и временных, приходящих вещей. Всегда существует опасность, что христианин может адаптироваться к мирским путям, особенно если неверующие смеются над нашими путями и образом жизни. Христиане подчас думают, что могут без урона для себя и без осквернения миром принимать какие-то мирские обычаи и практику. Помня о поговорках «с волками жить, по-волчьи выть» и «в чужой монастырь со своим уставом не лезут». Мол, не стоит навязывать или придерживаться строгих библейских стандартов, находясь в мире. И в результате многие христиане настолько сильно адаптируются к мирской культуре, что по сути ничем не отличаются от мирских. Вместо этого во втором стихе нам говорится, чтобы мы преобразовывались. В греческом оригинале это слово «метаморфоза». Метаморфоза – это то, что происходит с низменной гусеницей, когда она превращается в прекрасную бабочку. Здесь, как и в других местах Писания, мы видим, что настоящая перемена не только и не столько чисто внешняя, сколько внутреннее, подлинное преобразование. То есть Павел говорит здесь, не поддавайтесь внешнему влиянию мира, преображайтесь внутренне. А это можно сделать только через обновление ума. Действительно, эффективная христианская жизнь начинается с изменения мышления. Некоторым христианам не нравится это слышать, потому что они привыкли жить своими эмоциями, чувствами и жизненным опытом. Но мы сможем преобразоваться только если сознательно пойдем на изменение своего мышления, обновление ума. Мир особенно старается изменить и уподобить своему собственному наше христианское понимание брака. Мир проповедует, что институт брака и семьи стал ненужным и несовременным. Можно просто сожительствовать. Многие в мире считают брачные узы чем-то скучным и неудовлетворительным. Третьи смотрят на брак как на необходимое зло. Четвертый только с точки зрения того, что они могут из него для себя поиметь. Взять много и отдать мало. В этом мире существует столько много искаженных взглядов на брак, поэтому Павел и предупреждает нас в 12 главе послания к римлянам не позволять миру втискивать нас в свои рамки, адаптироваться к его взглядам и практике. Вместо этого мы должны придерживаться Божьего взгляда. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 7 главу, и прочтем с 1 по 7 стихи. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж». Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, одни так, другое иначе. Из первого стиха мы узнаем, что коринфяне задали Павлу вопрос. Может, лучше вообще воздержаться от брака, чтобы оставаться духовным? Понятно, почему у них возник такой вопрос. Все окружающее их общество было образцом открытого разврата. Поэтому некоторые коринфские христиане, видя моральное разложение их города, решили, что лучше всего вообще не вступать в брак и не иметь никаких половых контактов, чтобы остаться непорочными и духовными. Они решили, что для христианина лучше всего оставаться в безбрачии. И поэтому они спрашивают Павла, можно ли им так поступать. На это Павел им отвечает решительным «да, можно». Он даже говорит, что это хорошо. Правда, хорошо не обязательно означает лучше. Ни брак, ни безбрачие не являются лучше или хуже друг друга. Второй стих. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Некоторые критикуют Павла за этот стих, говоря, что у Павла единственный смысл в браке в том, чтобы избегать распутства. Но тот же самый Павел превозносит брак как нечто особенно благородное, сравнивая отношения Христа и Церкви с женихом и невестой в посланиях к Ефесянам и Колоссянам. Павел не принижал значение брака и не подходил к нему чисто потребительски, с такой утилитарной точки зрения, как будто единственный смысл брака – это удовлетворение собственных половых инстинктов. Но Бог действительно создал брак для того, чтобы внутри него мы могли выражать свою сексуальность и наслаждаться ей. И, следовательно, брак – это хороший инструмент защиты от блуда. Вот о чем говорит Павел в этом контексте. Бог сотворил людей с половым влечением и желанием, и Бог также сотворил институт брака, внутри которого можно осуществлять это желание. Интересно отметить фразеологию Павла во втором стихе. каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Здесь мы видим подтверждение Божьего плана от начала. Один муж, одна жена на всю жизнь. Есть такая шутка, что когда Адам спросил Еву, «Ты меня любишь?», она ему ответила, «Так больше некого любить». Но это на самом деле не так. Может быть, вы слышали, что некоторые обвиняют Павла в том, что он мужской шовинист и женоненавистник. Но на самом деле Павел возвышал женщин, особенно если учитывать культурные особенности того времени. Многие мужчины в те времена имели несколько жен. Одна смотрела за хозяйством, вторая за детьми, третья убирала и готовила и так далее. Женщины считались собственностью мужчин. Но Павел, в отличие от распространенного взгляда, никогда не смотрел на женщин как на что-то низшее. Он называет жен сонаследницами, спутницами жизни, партнерами в браке. Слова Павла «каждый имей свою жену и каждая своего мужа» шокировали тогдашних слушателей. У женщин не было никаких прав. Она не считалась партнером в браке. В этом смысле муж имел одну или несколько жен, но жена не могла иметь мужа, то есть она считалась собственностью мужа. В этом стихе мы видим, что Павел совсем по-другому относился к женщинам, чем большинство мужчин в его время. Он относился к ним как к людям, равноправным партнерам. Поэтому неудивительно, что он написал в послании к Ефесянам, 5 главе, 25 стихе. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее». Павел не только сказал, что муж принадлежит жене и только одной жене. Он также сказал, что Бог возложил на мужа ответственность относиться к своей жене с любовью и нежностью. Третий стих. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Вы заметили, что Павел начинает с мужа? Опять же, слова Павла тоже были шоком для тогдашних мужей. «Ты что, Павел, я обязан любить свою жену?» «Да, обязан. На муже лежит ответственность любить свою жену и быть нежным по отношению к ней». Павел не был мужским шовинистом или женоненавистником. Он учил мужчин любить своих жен, ценить их, оказывать им знаки внимания и проявлять нежность и заботу. Он считал мужей и жен партнерами, сотоварищами, спутниками жизни. Он призывал мужей и жен иметь здоровые физические отношения, так как это предназначил Бог. Для примера давайте откроем книгу «Песни песней», первую главу. Здесь мы видим, что Соломон и его девушка влюблены в друг друга. Первый, второй стихи. «Да лобзает он меня лобзанием уст твоих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира. Поэтому девицы любят тебя». Здесь будущая невеста Соломона признается в том, что хочет, чтобы он ее целовал. Во второй главе, 4-6 стихах, она признается, что испытывает к нему желание и страсть. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». То есть она говорит, «Мы еще не женаты, но мы любим друг друга так сильно, что я вся горю от желания». Эта девушка благочестива. Она не какая-нибудь распутница, и она честно выражает свое желание. Во всех нас вложено сексуальное желание. Это плохо? Конечно же нет, так как оно дано нам Богом. Сатана и мир желают извратить все хорошее, что дал нам Бог, включая и половое влечение. Но это влечение само по себе не является чем-то греховным или неправильным. Оно сотворено Богом для нас. Подруга Соломона признается, что испытывает к нему желание, но она при этом поступает правильно. 7 стих. Заклинаю вас, чери Иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Смысл этого стиха в том, что эта девушка поклялась, что не будет возбуждать свою страсть, доколе не наступит правильное время. Эта благочестивая девушка выразила Соломону свою любовь, но решила не вступать с ним в связь, пока не придет их время, пока они не поженятся. Секс — это чудесный дар Божий, но пользоваться им можно только в рамках брака. То же самое Павел говорит и в 1 Коринфянам 7 главе. Давайте вернемся к нашему тексту и прочтем 3 и 4 стихи. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не власти над своим телом, но жена». Этот стих не оправдывает сексуальный эгоизм в браке. В контексте взаимной любви в 3 стихе мы видим, что здесь говорится не о требовании одного супруга к другому удовлетворять его желания, когда ему вздумается, а о том, что в браке ты уже не принадлежишь себе, а своему мужу или жене. То есть оба партнера в браке должны считать себя слугами друг друга, а не господами, и не требовать друг друга, а с любовью, нежностью и смирением поддаваться друг другу. Этот стих вовсе не говорит о том, что ты в любое время можешь потребовать утех от своего супруга или супруги. Здесь говорится, что в браке человек перестает принадлежать себе только и должен отказаться от индивидуальных прав в пользу своего партнера. Этот стих не только не поддерживает сексуальный эгоизм, наоборот, он призывает отказаться от собственного эгоизма в пользу своего супруга или супруги. На каждом из супругов лежит данная Богом ответственность, любовь, нежность и забота по отношению друг к другу – вот в чем заключается наша ответственность. Если же ты не хочешь так поступать, то тем самым ты подвергаешь своего партнера искушению искать кого-то на стороне, кто бы смог удовлетворить его или ее потребность в любви. 5 стих. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Павел пишет это, потому что в Коринфской церкви были люди, которые считали, что секс является чем-то грязным, греховным и недуховным, даже между мужем и женой. Павел исправляет их заблуждение, говоря: «Иметь физическую близость не только позволительно, но и хорошо». Павел поощряет супругов иметь физическую близость, уклоняясь от нее только в особых случаях и по взаимному согласию. Если ты уклоняешься от физической близости со своим мужем или женой, то тем самым ты подвергаешь их искушению. Конечно же, это ни в коей мере не оправдывает прелюбодеяние. Если ты не верен в браке, то отсутствие физической близости с твоей женой не является оправданием твоего прелюбодеяния. Если ты согрешаешь, только ты несешь ответственность за совершенный грех. Тем не менее, нельзя забывать и слова Павла об искушении. Он предупреждает, чтобы супруги не уклонялись от проявлений взаимной любви, включая физическую близость. Такое уклонение не должно быть нормой в браке, а скорее исключением. Конкретно одним из таких исключений является время усиленного поста и молитвы. 6 стих. «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». Здесь есть два понимания этого стиха. Первое – это то, что Павел говорит здесь о воздержании от близости. То есть воздерживаться от близости – это позволение, а не повеление. Второе, что он говорит здесь о безбрачии, то есть, что жизнь в безбрачии – это позволение, а не повеление. Но безбрачие не является единственно возможным выбором для христианина. Большинство из нас женятся и выходят замуж. Но вступающие в брак должны оказывать друг другу любовь. С другой стороны, в 6 стихе Павел говорит, что ты не обязан жениться. Это становится ясным в следующем, 7 стихе. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Сам Павел не был женат. У людей есть разные мнения по поводу безбрачия Павла, так как они говорят, что, будучи членом Синедриона и раввином, Павел обязан был быть женатым. Есть мнение, что либо его жена умерла, либо что она развелась с ним, когда он обратился ко Христу. Неважно, был ли Павел женат до этого, но мы точно знаем, что на момент написания послания к Коринфянам у него не было жены. И Павел видел преимущество в неженатой жизни. Павел был полностью вовлечен в евангелизм, миссионерскую работу и служение церкви, что он хотел, чтобы каждый мужчина был также 100% посвящен служению, как и он. Но он также знал, что безбрачие подходит далеко не каждому христианину. Поэтому он и заключает, что каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Павел хорошо сказал это. Получается, что как безбрачие, так и брак являются даром от Бога. Одно состояние не лучше и не выше другого. У каждого из этих состояний есть свои преимущества и недостатки. Преимущество безбрачия в том, что у тебя есть гораздо больше времени для служения. Недостаток же в том, что ты более подвержен искушениям плоти. Если же ты женат, то ты всегда должен помнить о своей ответственности перед женой, любить ее и заботиться о ней. В 7 стихе Павел очень реалистичен. Он прекрасно знает и понимает, что почти все мужчины и женщины имеют заложенное в них половое влечение. Поэтому он и говорит во 2 стихе, что брак является не только выражением любви, но и защитой от искушений. Далее, в 9 стихе он говорит, «Лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Павел очень практичен и реалистичен в том, как он показывает силу полового влечения мужчин и женщин. Когда же человек считает, что он придумал более лучший и совершенный план, чем Бог, результаты этого всегда катастрофичны. Стоит только взглянуть на римско-католическую церковь и к чему привел запрет на браки среди священников и монашествующих. В результате этого запрета возникли многочисленные блудодеяния среди священников и монахов. Божий путь намного лучше. В 1 стихе Павел говорит, что безбрачие – это хорошо, но только для тех, кто имеет этот дар. Те же, кто не имеет этот дар, должны считать физическую близость в браке естественным выражением любви супругов друг к другу. Вы видите, насколько практично Божье Слово? Библия – это ежедневный справочник христианина. Остается только прислушиваться и внимать тому, что говорит Слово Божье. Аминь.